Выпускной экзамен по русскому языку 2017 года. Тест по аудированию. Тест состоит из 4 заданий и включает 25 вопросов. На выполнение теста отводится 30 минут. Первое задание. Вам предстоит прослушать фрагмент радиопередачи о летних занятиях в Москве. Вы прослушаете фрагмент дважды. Перед прослушиванием прочитайте вопросы, данные ниже. Слушайте текст и отмечайте правильный вариант ответа А, Б или С значком. У вас есть 45 секунд для прочтения вопросов. Прослушайте текст.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня с вами Максим Никитин и Анна Владимирова. Мы расскажем о летних занятиях в московских парках и садах.
В Измайловском парке стартовали регулярные уроки бразильского национального боевого искусства. Оно сочетает в себе элементы игры, борьбы, танца и даже акробатики. Все упражнения выполняются под ритмичную бразильскую музыку. Группы работают по вторникам с 8 часов вечера.
В Сиреневом саду с 12 июля заговорят по-английски и по-испански. По вторникам до 9 августа с 5 часов вечера английским будут заниматься дети с 7-12 лет, а с 7 часов – взрослые. По четвергам до 11 августа взрослых ждут учителя испанского языка. В Таганском парке по вторникам учат китайскому языку всех желающих старше 16 лет. Курс стартовал 5 июля в 7 часов вечера. Все занятия бесплатные, они продолжаются 1,5 часа.
Мне и Максиму удалось побывать на уроках китайского языка в Таганском парке. Если учеников собирается немного, они сидят прямо на траве. Преподаватели Анна и Наталья в начале занятия устанавливают магнитную доску и выдают рабочие листы с заданиями. Обе учительницы стажировались в Пекине. На первом занятии они рассказали участникам об истории Китая, познакомили с основами фонетики и иероглифики. Они также рассказали о трудностях, с которыми многие сталкиваются при изучении китайского языка.
Анна и Наталья запланировали провести 8 занятий. Педагоги уверены, что участники курсов получат только общее представление о языке, так как цель летней школы – познакомить людей с экзотическим языком. А чтобы понять, о чем говорят китайцы в повседневной жизни, понадобится не менее 4 месяцев обучения на курсах. Преподаватели подчеркивают, освоить грамматику совсем непросто, потому что она очень отличается от грамматики любого европейского языка.
Ученики, которые посещают уроки, считают, что им повезло с преподавателями. С ними приятно общаться, их уроки интересные. Нравится и то, что атмосфера свободная.
А чтобы уроки китайского приносили больше пользы, надо чаще встречаться, считают Екатерина и Дмитрий. За неделю многое забывается.
Прослушайте текст второй раз.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня с вами Максим Никитин и Анна Владимирова. Мы расскажем о летних занятиях в московских парках и садах.
В Измайловском парке стартовали регулярные уроки бразильского национального боевого искусства. Оно сочетает в себе элементы игры, борьбы, танца и даже акробатики. Все упражнения выполняются под ритмичную бразильскую музыку. Группы работают по вторникам с 8 часов вечера.
В Сиреневом саду с 12 июля заговорят по-английски и по-испански. По вторникам до 9 августа с 5 часов вечера английским будут заниматься дети 7-12 лет, а с 7 часов – взрослые. По четвергам до 11 августа взрослых ждут учителя испанского языка. В Таганском парке по вторникам учат китайскому языку всех желающих старше 16 лет. Курс стартовал 5 июля в 7 часов вечера. Все занятия бесплатные, они продолжаются 1,5 часа.
Мне и Максиму удалось побывать на уроках китайского языка в Таганском парке. Если учеников собирается немного, они сидят прямо на траве. Преподаватели Анна и Наталья в начале занятия устанавливают магнитную доску и выдают рабочие листы с заданиями. Обе учительницы стажировались в Пекине. На первом занятии они рассказали участникам об истории Китая, познакомили с основами фонетики и иероглифики. Они также рассказали о трудностях, с которыми многие сталкиваются при изучении китайского языка.
Анна и Наталья запланировали провести 8 занятий. Педагоги уверены, что участники курсов получат только общее представление о языке, так как цель летней школы – познакомить людей с экзотическим языком. А чтобы понять, о чем говорят китайцы в повседневной жизни, понадобится не менее 4 месяцев обучения на курсах. Преподаватели подчеркивают, освоить грамматику совсем непросто, потому что она очень отличается от грамматики любого европейского языка.
Ученики, которые посещают уроки, считают, что им повезло с преподавателями. С ними приятно общаться, их уроки интересные. Нравится и то, что атмосфера свободная.
А чтобы уроки китайского приносили больше пользы, надо чаще встречаться, считают Екатерина и Дмитрий. За неделю многое забывается.
Конец первого задания. Второе задание. Вам предстоит прослушать фрагмент интервью с Семеном Трескуновым. Вы прослушаете фрагмент 2. Перед прослушиванием прочитайте предложения, данные ниже. Слушайте интервью и дополняйте предложения. Не пишите больше 3 слов. У вас есть 40 секунд для прочтения предложений. Прослушайте текст.
Добрый вечер. В эфире передача «Новая звезда». И я ее ведущий Макс Береговой. Сегодня у нас в гостях Семен Трескунов. Добро пожаловать в нашу студию.
Здравствуйте.
Семен, ты стал популярным благодаря ролям в сериалах и фильмах «Призрак и мамы». Помнишь ли ты свою первую роль?
Конечно, помню. Это была маленькая роль в рекламном ролике приблизительно 6 лет назад. Спустя пару месяцев меня нашли ребята, которые работали над фильмом «Аварийное состояние». Фильм снимал режиссер Всеволод Бениксен. Я пришел к нему на кастинг, тогда мне было 11 лет, но я выглядел намного моложе. Сыграть я должен был роль 6-летнего мальчика.
Что надо делать молодому актеру, чтобы стать знаменитым?
Сложно ответить. Я никогда не задумывался над этим вопросом. У меня просто как-то все получается, ничего особенного не делаю. Думаю, что главная проблема актеров моего возраста в том, что они мало читают и мало знают. Меня, например, с детства приучили любить книги. Литература, кино, музыка — в каждой сфере надо иметь хотя бы немного знаний, чтобы вести диалог с режиссером и коллегами.
После фильма «Призрак» тебя стали узнавать на улицах?
2 года назад на одном из телеканалов показали сериал «Семейный бизнес», и меня стали узнавать. А уже после выхода комедии «Призрак» меня узнают не только взрослые, но и дети. Это приятно.
Скажи, а тебе предлагают играть в театре?
Да, у меня уже была одна роль. Но после работы в театре я понял, что кино мне все-таки ближе. В театре были неприятные моменты. Например, когда ты выходишь на сцену и просто стоишь там 20 минут, ничего не делаешь. Хотя я должен сказать, что мне очень понравились театральные репетиции с танцами.
Тебе же еще нет 18 лет. Если не секрет, сколько часов в день ты можешь работать?
По закону только 4. Но если честно, мой обычный рабочий день 8, а иногда и 12 часов. Сколько надо, столько и буду работать. Для хорошего результата нужно время.
Есть ли у тебя мечта?
Да, конечно. Хочу посмотреть, как делают кино в Америке. В Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе. Главное, чтобы вокруг были профессионалы, с которыми можно заниматься любимым делом.
В фильме «Хороший мальчик» ты играешь влюбленного ученика. А что для тебя любовь?
Трудный вопрос. Думаю, взаимопонимание. Важно, чтобы у людей были общие цели, общие мысли. У Антуана де Сент-Экзюпери есть прекрасная фраза о том, что любовь – это когда двое смотрят в одном направлении. По-моему, это самая точная характеристика.
Прослушайте текст второй раз.
Добрый вечер. В эфире передача «Новая звезда». И я ее ведущий Макс Береговой. Сегодня у нас в гостях Семен Трескунов. Добро пожаловать в нашу студию.
Здравствуйте.
Семен, ты стал популярным благодаря ролям в сериалах и фильмах «Призрак» и «Мамы». Помнишь ли ты свою первую роль?
Конечно, помню. Это была маленькая роль в рекламном ролике приблизительно 6 лет назад. Спустя пару месяцев меня нашли ребята, которые работали над фильмом «Аварийное состояние». Фильм снимал режиссер Всеволод Бениксен. Я пришел к нему на кастинг, тогда мне было 11 лет, но я выглядел намного моложе. Сыграть я должен был роль 6-летнего мальчика.
Что надо делать молодому актеру, чтобы стать знаменитым?
Сложно ответить. Я никогда не задумывался над этим вопросом. У меня просто как-то все получается, ничего особенного не делаю. Думаю, что главная проблема актеров моего возраста в том, что они мало читают и мало знают. Меня, например, с детства приучили любить книги. Литература, кино, музыка — в каждой сфере надо иметь хотя бы немного знаний, чтобы вести диалог с режиссером и коллегами.
После фильма «Призрак» тебя стали узнавать на улицах?
2 года назад на одном из телеканалов показали сериал «Семейный бизнес», и меня стали узнавать. А уже после выхода комедии «Призрак» меня узнают не только взрослые, но и дети. Это приятно.
Скажи, а тебе предлагают играть в театре?
Да, у меня уже была одна роль. Но после работы в театре я понял, что кино мне все-таки ближе. В театре были неприятные моменты. Например, когда ты выходишь на сцену и просто стоишь там 20 минут, ничего не делаешь. Хотя я должен сказать, что мне очень понравились театральные репетиции с танцами.
Тебе же еще нет 18 лет. Если не секрет, сколько часов в день ты можешь работать?
По закону только 4. Но если честно, мой обычный рабочий день 8, а иногда и 12 часов. Сколько надо, столько и буду работать. Для хорошего результата нужно время.
Есть ли у тебя мечта?
Да, конечно. Хочу посмотреть, как делают кино в Америке, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе. Главное, чтобы вокруг были профессионалы, с которыми можно заниматься любимым делом.
В фильме «Хороший мальчик» ты играешь влюбленного ученика. А что для тебя любовь?
Трудный вопрос. Думаю, взаимопонимание. Важно, чтобы у людей были общие цели, общие мысли. У Антуана де Сент-Экзюпери есть прекрасная фраза о том, что любовь – это когда двое смотрят в одном направлении. По-моему, это самая точная характеристика.
Конец второго задания. Третье задание. Вам предстоит прослушать мнение учеников о питании в школе. Вы прослушаете их дважды. Перед прослушиванием прочитайте утверждение А, Г. Решите, какие четыре утверждения из шести Б, Г принадлежат говорящим Ане, Игорю, Вике и Денису. Запишите букву утверждения в таблице. Обратите внимание на то, что в задании даны два лишних утверждения. У вас есть 20 секунд для прочтения утверждений. Прослушайте текст.
Всем привет! В эфире «Школьное радио». Тема нашего сегодняшнего опроса – питание в школе. Мы пригласили к нам в студию ребят из соседних школ и попросили их рассказать, как они относятся к питанию в школе и что они обычно едят. Герман, расскажи нам, как и что ты привык есть.
Ем я только то, что готовит мама. Она у меня тренер, поэтому доверяю ей. Она знает, что полезно, а что нет. Ем я только дома.
Аня, а как ты относишься к школьным обедам?
Я считаю, что обед в школе должен быть натуральным и полезным. Никаких сосисок и гамбургеров. Фастфуд дети и так едят. Зачем еще и в школе? Чтобы дети хоть что-то нормальное ели, пусть родители дают детям с собой ланчбокс. Мои родители так и делают.
Игорь, а что ты скажешь?
А мне нравится еда у нас в школе. Там все, что я люблю. И макароны, и сосиски, и картошка. И булочки есть, пицца. Овощи я не люблю, супы тоже. Ну и что, что макароны и булочки вредные, зато вкусные. Многие их любят. Вполне нормальная еда.
Вика, ты, наверное, почти ничего не ешь. Вон какая ты стройная.
В школе я не хочу есть. Еда там калорийная и вредная. Макароны, сардельки. Я танцами занимаюсь, мне такое есть нельзя. Вот супы еще ничего, вкусные. Мама меня все время просит, чтобы я в школе ела что-то горячее. Если суп нормальный, то ем.
А ты, Денис, тоже недоволен столовой в своей школе?
У нас столовой кормят неплохо. Я спортом занимаюсь, все время есть хочу, поэтому ем все. Иногда суп только не беру. Он горячий, и за 15 минут перемены я его просто не успеваю съесть, хотя супы люблю. А вот спешить с едой не люблю, поэтому стараюсь обедать дома. К сожалению, не всегда получается.
Спасибо, ребята, что пришли сегодня к нам. На нашем форуме тоже идет открытое обсуждение, посвященное теме питания в школах. Пишите, нам интересно ваше мнение.
Прослушайте текст второй раз.
Всем привет! В эфире «Школьное радио». Тема нашего сегодняшнего опроса – питание в школе. Мы пригласили к нам в студию ребят из соседних школ и попросили их рассказать, как они относятся к питанию в школе и что они обычно едят. Герман, расскажи нам, как и что ты привык есть.
Ем я только то, что готовит мама. Она у меня тренер, поэтому доверяю ей. Она знает, что полезно, а что нет. Ем я только дома.
Аня, а как ты относишься к школьным обедам?
Я считаю, что обед в школе должен быть натуральным и полезным. Никаких сосисок и гамбургеров. Фастфуд дети и так едят. Зачем еще и в школе? Чтобы дети хоть что-то нормальное ели, пусть родители дают детям с собой ланчбокс. Мои родители так и делают.
Игорь, а что ты скажешь?
А мне нравится еда у нас в школе. Там все, что я люблю. И макароны, и сосиски, и картошка. И булочки есть, пицца. Овощи я не люблю, супы тоже. Ну и что, что макароны и булочки вредные, зато вкусные. Многие их любят. Вполне нормальная еда.
Вика, ты, наверное, почти ничего не ешь. Вон какая ты стройная.
В школе я не хочу есть. Еда там калорийная и вредная. Макароны, сардельки. Я танцами занимаюсь. Мне такое есть нельзя. Вот супы еще ничего. Вкусные. Мама меня все время просит, чтобы я в школе ела что-то горячее. Если суп нормальный, то ем.
А ты, Денис, тоже недоволен столовой в своей школе?
У нас столовой кормят неплохо. Я спортом занимаюсь, все время есть хочу, поэтому ем все. Иногда суп только не беру. Он горячий, и за 15 минут перемены я его просто не успеваю съесть, хотя супы люблю. А вот спешить с едой не люблю, поэтому стараюсь обедать дома. К сожалению, не всегда получается.
Спасибо, ребята, что пришли сегодня к нам. На нашем форуме тоже идет открытое обсуждение, посвященное теме питания в школах. Пишите, нам интересно ваше мнение.
Конец третьего задания. Четвертое задание. Вам предстоит прослушать фрагмент радиопередачи «Учиться всегда пригодится». Вы прослушаете фрагмент дважды. Перед прослушиванием прочитайте предложения, данные ниже. Слушайте текст и дополняйте предложения. Не пишите больше трех слов. У вас есть 40 секунд для прочтения предложений. Прослушайте текст.
Учиться всегда пригодится.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио 4, передача «Учиться всегда пригодится». У микрофона Елизавета Тустановская, и в ближайшие 40 минут мы поговорим о самых разнообразных темах, связанных с образованием. Сегодня у нас в гостях представитель организации «Райлейдия» Елизавета Дульберг, которая расскажет немного и о том, как же не ошибиться в своем выборе.
Занимаюсь с ребятами, которые выбирают себе жизненный путь, то есть выбирают, куда поступать, с кем быть.
Много вообще у вас клиентов?
Вы знаете, очень много. Работы действительно достаточно. Сейчас уже, наверное, такой момент, когда не только мы их ищем, но и они нас. Да, мы действительно ходим по школам, работаем с классами, рассказываем про карьерное консультирование и про то, вообще, какие возможности есть у ребят, какую информацию нужно знать.
А как выглядит консультация? Что на ней происходит? То есть вы ищете какие-то сильные и слабые стороны, заполняете тесты или все вот на уровне посидеть, поговорить?
Вы знаете, Елизавета, у вас очень правильное представление. На самом деле консультация длится 45 минут, час примерно. Тесты действительно часто являются такой хорошей основой для диалога. То есть мы обсуждаем результаты. Например, тест показывает, что человек эмоционально очень стабильный. Ну вот есть такая шкала, эмоциональная стабильность. И мы начинаем обсуждать, где это хорошо, где это не очень хорошо. У пилота, например, должна быть высокая эмоциональная стабильность или низкая, или у хирурга. И вот эти моменты мы проговариваем. То есть тест – это не диагноз, это предмет для обсуждения.
Допустим, перед вами сидит молодой человек на консультации и говорит, что хочет стать программистом. Но по результатам теста видно, что у него гораздо лучше получается делать что-то руками, и, например, из него может получиться первоклассный резчик по дереву.
Мы просто обсуждаем реальные возможности этого клиента. Если есть опыт, и человеку деятельность нравится, это значит, что ему придется чуть больше потрудиться. Вот и все. Это не значит, что это невозможно. На самом деле люди чаще всего выбирают те профессии, в которых они, ну вот как бы они чувствуют, что у них могло бы получиться. Поэтому ключевой момент – это опыт.
То есть даже если по математике стабильная тройка, это ничего не значит, из тебя может получиться отличный программист.
Это значит, что тебе будет труднее. Вот и все.
А еще такая распространенная тоже проблема. Мама хотела, чтобы я стал хирургом, а ребенок хотел стать пилотом.
Так. Родители тоже имеют свои основания для своих ожиданий. Я бы сказала, что имеет смысл взвесить оба варианта. Но выбор все равно будет ваш. Это удивительно, но порой хватает на консультации записать 3-4 конкретных вопроса. Сколько получает хирург или как выглядит его рабочий день. Человек уходит домой, находит ответы и приходит с четким «да» или «нет».
Прослушайте текст второй раз.
Учиться всегда пригодится.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио 4, передача «Учиться всегда пригодится». У микрофона Елизавета Тустановская, и в ближайшие 40 минут мы поговорим о самых разнообразных темах, связанных с образованием. Сегодня у нас в гостях представитель организации «Райлейдия» Елизавета Дульберг, которая расскажет немного и о том, как же не ошибиться в своем выборе.
Занимаюсь с ребятами, которые выбирают себе жизненный путь, то есть выбирают, куда поступать, с кем быть.
Много вообще у вас клиентов?
Знаете, очень много. Работы действительно достаточно. Сейчас уже, наверное, такой момент, когда не только мы их ищем, но и они нас. Да, мы действительно ходим по школам, работаем с классами, рассказываем про карьерное консультирование и про то, вообще, какие возможности есть у ребят, какую информацию нужно знать.
А как выглядит консультация? Что на ней происходит? То есть вы ищете какие-то сильные и слабые стороны, заполняете тесты или все вот на уровне посидеть, поговорить?
Вы знаете, Елизавета, у вас очень правильное представление. На самом деле консультация длится, ну, 45 минут, час примерно. Тесты действительно часто являются такой хорошей основой для диалога. То есть мы обсуждаем результаты. Например, тест показывает, что человек эмоционально очень стабильный. Ну вот есть такая шкала – эмоциональная стабильность. И мы начинаем обсуждать, где это хорошо, где это не очень хорошо. У пилота, например, должна быть высокая эмоциональная стабильность или низкая, или у хирурга. И вот эти моменты мы проговариваем. То есть тест – это не диагноз, это предмет для обсуждения.
Допустим, перед вами сидит молодой человек на консультации и говорит, что хочет стать программистом. Но по результатам теста видно, что у него гораздо лучше получается делать что-то руками, и, например, из него может получиться первоклассный резчик по дереву.
Мы просто обсуждаем реальные возможности этого клиента. Если есть опыт, и человеку деятельность нравится, это значит, что ему придется чуть больше потрудиться. Вот и все. Это не значит, что это невозможно. На самом деле люди чаще всего выбирают те профессии, в которых они, ну вот как бы они чувствуют, что у них могло бы получиться. Поэтому ключевой момент – это опыт.
То есть даже если по математике стабильная тройка, это ничего не значит, из тебя может получиться отличный программист.
Это значит, что тебе будет труднее. Вот и все.
А еще такая распространенная тоже проблема. Мама хотела, чтобы я стал хирургом, а ребенок хотел стать пилотом.
Так. Родители тоже имеют свои основания для своих ожиданий. Я бы сказала, что имеет смысл взвесить оба варианта. Но выбор все равно будет ваш. Это удивительно, но порой хватает на консультации записать 3-4 конкретных вопроса. Сколько получает хирург или как выглядит его рабочий день. Человек уходит домой, находит ответы и приходит с четким «да» или «нет».
Конец теста по аудированию.